И мы с вами продолжаем разговор о книге Бытия, о дне седьмом, в котором мы с вами пребываем, в котором мы с вами сейчас живем. И сегодня мы будем продолжать разговор о грехопадении, вернее, о последствиях грехопадения. Итак, я обращаюсь к третьей главе книги Бытия. Адам сказал, я повторюсь, о том, о чем мы уже с вами говорили в прошлый раз. Я повторюсь, начну немножечко с тех стихов, которые мы обсуждали, чтобы войти в новую тему. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел. И сказал Господь жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь поражать его в пяту». По другому чтению: «и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть два есть разночтения. Жена жене сказал: «умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сказал Господь Бог Адаму и жене, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Бог, Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот так заканчивается у нас третья глава книги Бытия. И это повествование говорит нам о тех последствиях грехопадения. Говорит, конечно, аллегорически, говорит таинственно, но тем не менее вот в этих вот аллегориях и в этих пророчествах, которые мы видим в библейском повествовании, заложены очень важные смыслы, заложены очень-очень важные смыслы. Мы не будем сейчас с вами рассуждать о том, каким образом Господь наказывает животное, потому что очевидно, что это не животное, не пресмыкающийся змей подлежит наказанию за то, что Адам и Ева соблазнились, и Адам и Ева вкусили запретный плод. Вот, кстати, почему-то все пишут о том, что это запретный плод – яблоко, яблоко, яблоко. Ну, почему яблоко? Вот, а про яблоню ничего не сказано в Священном Писании, и слово «яблоко» и «яблоня» в нем не упоминаются. Единственное дерево, известное нам, которое упоминается в этом повествовании, это смоква, то есть фиговое дерево, из которого они сшили себе поясание. И вот эта смоква, как дерево, вообще очень часто упоминается в Священном Писании, особенно в Новом Завете. Господь проклинает бесплодную смоковницу, например, если мы помним. На эту смоковницу залезает Закхей, когда Господь проходит в Иерихон. Об этой смоковнице говорит хозяину садовник, который предлагает неплодную смоковницу окопать и унавозить, сделать ее более плодоносящей. Так что вот смоковница – интересное дерево для Священного Писания. Вот про яблоко там действительно ничего не сказано. Это какое-то человеческое изобретение. Вот, к библистике отношения не имеющее, но тем не менее. Итак, змей, которого проклинает Господь, он проклинает сатану, конечно. Он не проклинает животное, он не проклинает творение рук своих, которое он создал, и о котором он сказал, все очень хорошо, добро зело. Вот. И поэтому здесь речь, конечно, идет о змее-сатане, о отпавшем ангеле-херувиме, о Люцифере, дьяволе, который обольщает, который принимает разные виды, разные формы для обольщения, который, по слову апостола Павла, способен явиться человеку даже в виде светлого, доброго ангела, принять вид добра, принять вид света, принять вид истины. Вот. И ну, апостол говорит, даже если ангел с небес будет вам благовествовать не то, что благовествую я вам, то есть как Евангелие Христово, как правду Божию, даже если этот вид этой правды будет очень симпатичен и необыкновенно приятен, не верьте, потому что из-за этого грехопадения, из-за того, что совершилось, зло никогда не выступает под видом такого очевидного и совершенно понятного для всего мира зла. Зло всегда приобретает какие-то оттенки добра. Зло всегда рядится в чужие одежды, как ложь всегда рядится в одежде правды. И вот эта ложь, это сатанинское искушение, оно такой принимает ползучий вид. Почему речь идет о том, что будешь есть прах все дни живота твоего и будешь ходить на чреве твоем? То, что зло и неправда, и ложь, и искушение, оно все время заползает, оно все время невидимо, оно все время очень коварно, ползуче. Вот, вот такое оно и видит, таким образом проникает в человеческую жизнь, во Вселенную. И дальше идут уже последствия самого греха. Адам и Ева отступили от Бога. Они оторвались от источника жизни, от источника правды, от источника блага. Они имеют в себе, без всякого сомнения, все те же самые дары, которые Господь даровал человеку при сотворении, образ и подобие Божие. Но с этого момента эти дары искажены. С этого момента человек сам искривлен и искажен. И все доброе, что в человеке есть, оно уже имеет характер искажения. Скорбь вместо радости. Рождение ребенка, появление на свет новой жизни – это благословение Божие. И Господь заповедует Адаму и Еве до грехопадения еще вот эту заповедь, говорит, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте собою землю в радости, любви, совершенстве, добре и гармонии. Но вдруг даже это действие божественное с момента грехопадения превращается в муку для человека, превращается в боль, в страдание. Рождение ребенка и дальнейшее существование ребенка в жизни начинается с плача, начинается с тяжести, начинается вот эта радость и горечь, которая одновременно приходит в мир вместе с грехопадением. И далее идет вот это первое такое мессианское пророчество, о котором говорят святые отцы, которые они узнают в этих довольно загадочных и не совсем ясных словах, о которых говорит Священное Писание. Смотрите, когда он проклинает змея. «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». И вот здесь, если мы обратим на это внимание, то мы удивимся. Но понятно, что семя сатаны – это его искушения, это его плоды его искушений, это его поспешники бесы, которые также вместе с ним воинством своим нечистым ополчаются на человека. Но вот семя жены, это же оксюморон, у жены не может быть семени. Семя – это принадлежность мужчины, он несет семя, жена семя принимает. И вот семя жены, вот такая загадка, которую святые отцы толковали как непорочное зачатие, как рождение, от, как бессеменное зачатие. У жены нет семени, но у нее есть плод бессеменный. Это Господь наш Иисус Христос. Об этом писали древние отцы, и потом это толкование стало общепринятым. А что Господь, это семя, сам Христос, будет поражать сатану в голову, то есть он победит сатану. А по-церковно-славянски это звучит так: семя жены сотрет главу змея. Семя жены сотрет главу змея. Это первое такое пророчество о победе Мессии Христа, помазанника Сына Божия, над сатаной. Крестом и распятием, и своим воскресением Господь побеждает сатану, побеждает ад, стирает голову этого змея. А он будет жалить его в пету, то есть сатана жалит Христа, жалит его предательством. «Едущий со мною хлеб поднял на меня свою пету». Об этом говорит царь и пророк Давид в одном из псалмов. Он ужален предательством ближнего ученика. Ближний ученик, тот, который избран вместе с другими, тот, который был со Христом везде, с которым Христос делил ночлег, кров, хлеб и вино на Тайной вечере. Он предает, змей жалит в пету, жалит в самое болезненное и самое незащищенное как бы место. А с Адамом здесь очень, тоже очень важно. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Вот, оказывается. Адам – человек, все человек Адам, в данном случае это касается и Адама, и Евы, создан из земли, создан из материи, создан из всего того, из чего создан и весь животный мир. То есть сам Адам – часть вот этого сотворенного Господом мира, этой земли, этой природы, этой материи и всего этого животного мира. Поэтому, в принципе, вот если вот мы посмотрим на друг на друга, или, в общем, на себя и на анатомическую структуру человека, человек, в общем, ничем не отличается от животного. Человек и животное, млекопитающее, высокое животное, сотворенное Господом тоже в шестой день, совершенно идентичны. Ну, скажем, у каждого млекопитающего одна голова, у человека одна голова. У каждого млекопитающего один нос, у человека один нос. Два глаза, один рот, два уха, четыре конечности. Сердце, половая система, кровеносная система, пищеварение. Ну, вот все совершенно вот такое же. Понимаете, все одинаковое, практически одинаковое. Человек – животное, человек – млекопитающее. Человек ничем не отличается от прочего животного мира, кроме одного. Человек – образ Божий и подобие Божие. Человек – личность, в отличие от животного мира. Человек одарен божественными дарованиями, любовью, свободой, творчеством, разумом, жизнью вечной. Что, кстати, чем, кстати, не обладает вся остальная живая природа. Вот у нее другая несколько структура жизни, некоторое другое предназначение. А вот сам человек как будто бы связывает с собой мир тварный и мир нетварный, мир земной и мир небесный. Он стоит как бы посередине между вот творением божественным, великим творением божественным, прекрасным творением божественным и самим невидимым, непостижимым Богом, который есть Дух. Дух вечный, бесконечный, бесплотный, необыменный и неописанный. И вот человеку говорится, что проклята земля из-за тебя, что ты исказив себя грехом, ты, отпав от неба, изуродовал землю. Ты, потеряв связь со своим Создателем, со своим Отцом Небесным, ты тем самым изуродовал Его творение. Ты внес в это творение безобразие, дисгармонию, зло, смерть в том числе. В том числе смерть. В том числе тление и распад, который вот этот грех приносит человек сначала в себя через отпадение от Бога, а потом вот весь этот прекрасный Богом сотворенный мир, в эту мировую гармонию, в эту мировую природу. И вот что происходит. Со скорбью будешь питаться все дни живота твоего. Терния и волчцы, то есть сорняки. Теперь земля, вот эта прекрасная земля, как райский сад, сотворенный Богом, где все прекрасно, начинает приносить какие-то непонятные растения. То, что, в общем, собственно говоря, нет в замысле божественном. Дурную траву, цветы зла, дурную траву, которая вместо красоты и принесения плодов пожирает добрые злаки, пожирает добрые растения, пожирает добрые деревья, пожирает плодоносные и прекрасные. Вот эти они начинают, это тоже образ того, как сам человек искажается, как сама собственная его душа начинает произрастать не красотой божественной, не добром, любовью, милосердием и творчеством прекрасным, а вот этими цветами зла, вот этими внутренними сорняками, которые каждый из нас знает по себе, каждый чувствует в себе вот эти сорняки злости, раздражения, лукавства, обмана, разврата, трусости, всего того, что вот мы привыкли на исповеди говорить, вот, и так с таким большим трудом от этого избавляемся. А избавляемся мы от этого с таким большим трудом, именно потому, что вот эти вот злаки, сорняки, каждый из нас это знает, имеют очень глубокие корни. И вырвать его просто так вот сразу не получится. Я вспоминаю про свое школьное детство. Да и все, наверное, это все прекрасно знают и помнят, потому что у кого-то есть дача, у кого-то есть огороды, у кого-то есть цветники, у кого-то есть прекрасные вещи и прекрасные растения, за которыми люди ухаживают, прекрасно знают, как трудно вырастить добрый цветок, как надо ухаживать, как надо любить свой сад, чтобы и как много нам в нем надо трудиться, чтобы он расцвел по-настоящему, чтобы он приносил свои плоды. И как легко в этом саду зарождаются сорняки, и если человек упускает, как садовод, ну, Адам же он садовод, мы с вами как бы природные огородники, природные хозяйственники, и я садовником родился, как мы в детстве играли в эту игру. Мы садовники, Адам садовник. Вот. Как надо трудиться нам, садовникам, над нашим маленьким садом для того, чтобы он был прекрасным. Как много надо вырывать сорняков, как после этого болят руки. Я помню, нас в детстве в школе посылали полоть поля колхозные. Вот. У нас была детская практика, когда нам было там 12-13 лет. И нас посылали полоть вот эти вот ужасные колхозные поля. И как это было жутко под солнцем, на карачках, вот сидеть и вырывать эти сорняки. Они не вырываются, и потом все руки болели, потому что они были ранены этими злыми растениями. Так вот, человек сам – это земля. И человеку самому вот здесь этот сад, вот здесь этот огород, вот здесь растет божественная красота. Вот здесь произрастают божественные плоды. И для того, чтобы они выросли, над этим садом надо трудиться. И поэтому мы, садовники, нам в поте лица своего христианам и вообще каждому порядочному человеку приходится вырывать вот эти сорняки, которые посеяло это зло, посеяло это грехопадение, посеяло отступление от Бога. И мир с этого момента именно таков. Мир идет по пути, вот этому страшному пути, в котором сорняки занимают все больше и больше места, вытесняют все более и более способны вытеснить все самое прекрасное и самое замечательное, то, что сам Господь в этом мире насадил, что сам Господь этому миру даровал. Вот. «И будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И вот это вот то самое предсказание той самой смерти, которую вкусил Адам, которую вкусила Ева. Вот ты как прах, ты стал прах, ты мог бы стать небом, но ты стал прахом. Ты мог бы обожить себя и весь мир, через тебя получил бы божественное прикосновение. Но ты отпал от Бога и отпал от жизни, и посему ты умрешь и будешь с этой землей снова соединен, и снова ты в ней растворишься, и снова ты станешь одним из элементов этой земли, одним из элементов системы Менделеева до того момента, пока не придет Господь в своем втором и страшном пришествии. А дальше идет такая уже удивительная вещь. А женщина получает имя Ева, то есть мать всех живущих, Хава, по-еврейски значит жизнь. И Господь дает Адаму кожаные одежды, очень такое странное и довольно таинственное слово, как это Господь сшил, создал, сделал Адаму и Еве кожаные одежды и одел их. Тут мне даже в комментариях пришел один вопрос, что неужели Господь сам зарезал каких-то там животных, освежил их, выделил кожу и сшил для них такие кожаные одежды, как мы видим иногда на иллюстрациях к учебнику древнего мира, как древние люди вот в шкурах убитых животных, значит, охотятся на мамонта. Да, святые отцы об этом говорят иначе. Обычно под кожаными одеждами принято понимать то, что сам человек очень огрубел после грехопадения. То есть природа человека, его природа, в которой Господь его создал, она была утонченная, она была просветленная, она была вот открытой для Бога, для его божественного проникновения, для его контакта, для встречи с ним. А вот после грехопадения человек загрубел, как будто бы на нем вот выросла вот эта вот панцирь внутренний, такой какой-то панцирь, который его закрыл. То есть это некое такое явление, когда человек после грехопадения становится закрытым, вот эти кожаные одежды, как будто бы закрывают человека от Бога, как будто бы они его делают непроницаемым для вот такого вот богообщения. И в этом смысле вот эти кожаные одежды толкуются как огрубление человеческой природы, после грехопадения. А дальше впервые мы в Библии встречаем вот эту интонацию горькой божественной иронии. Некоторые понимают эти слова достаточно, мне кажется, поверхностно, когда думают, что когда Господь говорит, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы он не простер свои руки и не взял от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. То есть как будто бы Бог такой вот самовлюбленное существо, которое вот, ага, вот Адам как теперь, как я стал, что ли, теперь он тоже такой, как я? Нет, такого быть не может, мы его выгоним. Нет, это, конечно, такая горькая-горькая ирония, потому что ведь Адам и должен стать как Бог. Адам и задуман как один из нас. Один из нас, кстати, здесь это очень интересный момент. Одни из толкователей, из библеистов, считают, что это, может быть, древний такой еще след многобожия в еврейском народе. Но вот святые отцы, они толкуют это место однозначно. Они говорят, что здесь есть указание на божественный совет Святой Троицы. на Привечный Божественный Совет Святой Троицы. Вот когда в начале есть такие слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», там говорится во множественном числе, вот это и есть как раз то, что называют святые отцы Привечным Божественным Советом лиц Святой Троицы. И вот здесь как будто бы Святая Троица между собой говорит: «стал как один из нас, стал единосущным нам, соприродным нам», но это не так. Наоборот, он исказил себя, потому что он не познал добро, а был искушен и отравлен злом, он искажен злом. И если человек в таком искажении злом останется жить вечно, то тогда и зло тоже станет вечным. Зло тоже станет вечным. А этого нельзя допустить. Зло не может быть вечным. Но через человека, если он вечен, оказывается, приобщен к вечной жизни, тогда и зло тогда через человека оказывается приобщенным к вечной жизни. И поэтому для того, чтобы зло не существовало вечно, нет, кто-то говорит, это, конечно, неправда. Человек в раю не был бесплотным, как ангел. Человек имел плоть. Он поэтому и сотворен из праха земного, который символизирует плоть. Не был человек бесплотным никогда. Человек сразу сотворен в плоти. Человеку сразу дана заповедь плодиться и размножаться. Поэтому у человека есть плоть. И все в этой плоти, что необходимо для того, чтобы он плодился и размножался. Поэтому это вот ошибка, что человек в раю был бесплотным. Об этом нет никаких оснований так думать. Никаких оснований так думать нет. Is a blowing in the wind. The end.